Дорогие братья и сестры, я хочу поблагодарить наших братьев-певцов за то, что они показывают сегодня, что прославлять Бога – это в первую очередь мужское занятие. Слава Богу за это. Хотелось бы, чтобы мы сегодня обратились к Евангелию от Луки. Вы знаете, мы идем последовательно, стих за стихом, глава за главой. И вот теперь мы подобрались к 22 главе книги Евангелия от Луки, и мы прочтем с вами первые 6 стихов. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел также сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как бы предать его им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же... Все, достаточно. Итак, братья и сестры, мы видим, что ситуация... В правительственных кругах накануне Пасхи была очень тревожная. Она характеризовалась какой-то повышенной озабоченностью. И нет, конечно, правительство не беспокоилось о том, как подготовить наилучшую программу для празднования Пасхи, как разместить многочисленных богомольцев, как их пропитать. Их заботил вопрос организации убийства невинного Господа Иисуса Христа. Они не знали, как это сделать, потому что Христос был для них неуловимым. Очень сложно было определить место, где Он сейчас находился. Тогда еще не были в ходу мобильные телефоны, чтобы по ним власти могли установить с точностью до 1 сантиметра, где находится обладатель этой штуки. Так вот, они были очень обрадованы, когда вдруг один из учеников Иисуса Христа, Иуда Искариот, предложил им услуги предать своего учителя. Как раз того, кого они больше всего ненавидели. А ненавидели они Иисуса Христа по простой причине. Весь народ обратил свои сердца к Господу. Вы знаете, что на вербное воскресенье весь Иерусалим с торжеством встречал Иисуса как царя. Первосвященники и книжники были напуганы, что буквально завтра произойдет государственный переворот, и народ сметет их, и тогда им будет плохо. И вот из-за сохранения своей власти они решили устранить своего конкурента. Собственно, это происходит всегда. Власть не любит своих противников, и она любыми способами будет их устранять. Так вот, к сожалению, в этой тяжелой, трагичной истории был замешан ученик Иисуса Христа. Я не знаю родителей, которые бы назвали его именем своего дитя, хотя имя, по сути дела, и неплохое. Иуда означает «славный» или «прославленный». Русским эквивалентом этого имени было бы имя Вячеслав. Вот с того момента имя Иуды стало нарицательным и обозначает всякую низость, сребролюбие, предательство. Знаете, к слову сказать, совершенно недавно появилась такая новая теория, которая... объясняет все происшедшее как благочестивый сговор Иисуса Христа с Иудой. Якобы Иисус сказал: «Ну ты меня предай, я пострадаю, потом ты повесишься, я тебя воскрешу, и ты станешь славным апостолом. Ты должен посодействовать претворению в жизнь Божьего плана. У тебя такая жизненная роль». Дорогие братья и сестры, вы знаете, если Христос назвал Иуду вором, предателем, если он сказал, лучше такому человеку не родиться, то явно, что здесь не было никакой заранее спланированной игры, договоренности. Иуда остается Иудой. И, конечно, нас озадачивает вот этот вопрос, почему он пошел на такой ужасный шаг? Что его подтолкнуло к этому? Ведь он имел так много преимуществ. Он был апостолом Иисуса Христа, человеком, который 3 года наблюдал день и ночь за жизнью Спасителя, его слышал, имел от него поручение. Что случилось с ним, что он стал таким? Я думаю, 2 обстоятельства мы должны иметь в виду. Первое обстоятельство, оно заключалось в грехопадении наших прародителей. Дело в том, что раньше, когда-то, все проповедники, объясняя проблему греха, частного греха людей, будь то проблема пьянства, или наркомании, или неверности, они всегда говорили о грехе прародителей. И этим, я думаю, они хотели показать, что греховность человека имеет давнюю и страшную историю, что ее корни уходят слишком глубоко. И наши отцы говорили об этом, чтобы никто из нас не рассуждал легко о грехе. Дорогие братья и сестры, вы знаете, что обольщенная сатаной Ева избрала путь познания добра и зла. Вот в этом все и заключалось. Она, Ева, выбрала вот такой путь развития собственной истории и истории своих потомков. И этот путь включал в себя абсолютно все беды, которые случаются в нашей жизни. Это и голод, и стихийные бедствия, это и малые, и большие конфликты, это несчастные случаи, это страдания невинных, это лживость, развращенность, жестокость. Именно этот путь должен и дать Каина и Авеля, Давида и Саула, Христа и Иуду, апостола Павла и Нерона. Именно из-за этого выбора и происходит то, что мы называем вот такой ужасной несправедливостью. Подумайте, 1 000 000 людей погибли и ушли в преисподнюю, потому что они не услышали Евангелия. Это был выбор нашей праматери Евы. Существует социальное неравенство. Одним почему-то удается стать царями и президентами, а другим удается стать нищими или зэками. Кто-то, так и не услышав Евангелие, идет в мир вечной погибели, а кто-то, услышав благую весть, спасется. И выбор наших прародителей заключался в том, что этот мир будет управляем сатаною. От него все беды. И вот с этой колеи, проложенной грехопадением Адама и Евы человечеству, никогда не выбраться до тех пор, пока сам Бог не прекратит земную историю. И когда Он не приведет нераскаянных грешников на свой страшный и справедливый суд. Это было первое обстоятельство. Греховность, которые мы получили по наследству от наших прародителей, влияет на нас. Но это не все. Было бы неполной картиной сказать, что только это является причиной всех наших бед. Второе – наш собственный выбор. Грехопадение действительно породило серьезные проблемы, но остаться в этих проблемах – это выбор человека. Именно это сделал Иуда. Мы еще будем говорить об этом. Знаете, Иуда стал основателем ужасной религии, носящей его имя. Хотя ни в одном справочнике она не обозначена, Иудова религия. Но тем не менее она существует, она благополучно живет. Она имеет 1 000 000 000 адептов. Эта мерзкая религия характеризуется 6 особенностями. И мы их рассмотрим для того, чтобы проверить себя. Нас случайно не занесло к их приверженцам, к ее приверженцам. Первое. Если Вы не имеете глубокой верности Христу, вы исповедуете религию Иуды. Интересно, что о предателе Христа мы знаем больше, чем о многих апостолах. Мы знаем о нем, что он был привлечен Иисусом к служению, и он имел вот такую сильную сторону своего характера, хорошую распорядительность, поэтому никто не сомневался в том, что только он может справиться с финансами, которые жертвовали люди Иисусу Христу. Я думаю, Иуда распределял эти средства для помощи бедным, для аренды помещений, для святых апостолов. Действительно, он сделал немало доброго, но была одна важная и, увы, плохая черта во всей этой деятельности. Мотивы были неверны. Для Иуды Христос был средством к достижению его целей. А вот личного и глубокого посвящения Христу не было. Пока Христос удовлетворял всем желаниям Иуды, он был с ним. Как только Христос перестал удовлетворять эти желания, все, Иуда сразу стал его предателем. Дорогие друзья, сегодня очень много людей, которые называют себя христианами, но не потому, что они стали христианами, а потому, что христианство или быть христианином стало модным трендом. Вы не получите продвижение по службе, если вы объявите себя атеистом. Но если только вы объявите себя представителем титулованной конфессии, все, у вас будут многие преимущества. Братья и сестры, это, к сожалению, использование религии, использование имени Христа. И если бы, я так думаю, у нас бы опять поменялась власть. И к власти пришли бы, я не знаю, какие-нибудь кришнаиты. Поверьте, множество людей сказали бы, и мы в это верим. Лишь бы только не лишиться своих должностей. Я хочу сказать, что Христос ожидает от нас верности себе. И верность проверяется именно тогда, когда у нас есть искушение нарушить наше обещание Христу, когда есть искушение разорвать отношения. Верность требуется в браке, вы знаете. И когда все хорошо, верность проявлять очень легко. Но если, к примеру, отказало здоровье, или с финансами какие-то проблемы, или еще какие-то сложности в характере. И вот тогда и человек становится перед выбором проявить ему настоящую верность или же стать неверным. Вот тогда открывается, использовал ли он своего супруга или супругу в эгоистичных целях, либо он действительно себя посвятил ей. Помните, этот экзамен на верность Господь устраивает своим детям постоянно. Один из лучших людей этого мира, духовного мира, Даниил, много раз был испытан на верность Господу. И вы знаете, Господь не сразу дает тяжелые экзамены. Первый экзамен на верность лежал в такой плоскости, как диета. Вы помните, царь Вавилонский избрал себе иудейских мальчиков для того, чтобы из них воспитать элиту для управления страной. И они должны были питаться языческими яствами. И вот перед молодыми людьми встала эта проблема. Что делать? Или карьера, или верность Богу, и тогда ты исключаешься из этой элиты, и тебя отправляют на работу в рудники. Что избрать? И вот множество иудейских юношей избрали путь компромисса. И всего лишь четверо из них сказали, что мы не будем вкушать эту языческую пищу. Братья и сестры, может показаться, ну, такая мелочь, что кушать, а что не кушать, да кто нас увидит? Израиль разрушен, Синедриона давно нет. Мы изолированы стенами дворца от всякой благочестивой публики иудейской. И никто даже не узнает о том, что мы кушали языческую пищу. Подумаешь. И, собственно, Бог от нас отвернулся, храм разрушен. Земля в пленении. Нам теперь все можно, мы свободны от этих обязательств. Ничего подобного. Юноши поняли, что Бог их испытывает. И хотя многие товарищи их согласились с языческими правилами, они решили остаться верными Богу, пожертвовав всем. Если в нашей вере нет верности Богу, начиная с малого, тогда это иудова религия. Вторая черта. Если наше сердце привязано к деньгам, то мы исповедуем иудову религию. Епископ Райл когда-то очень хорошо прокомментировал эту опасность. У него очень длинная цитата, и я ее прочту. «Любовь к деньгам – величайшая ловушка для человеческой души. Сложно привести более убедительные доказательства этому, чем пример Иуды. Он много чего оставил ради Христа, но он не оставил грех серебролюбия». Слова апостола Павла должны постоянно быть у нас на слуху. Корень всех зол есть серебролюбие. История церкви изобилует примерами, подтверждающими эту истину. Иосиф был продан своими братьями. Самсон был предан филистимлянам за деньги. Ради денег Гиези обманул Неймана и солгал Елисею. Ради денег Анания и Сапфира пытались обмануть Петра. Ради денег сын человеческий был предан в руки беззаконных. Поразительно, что человек так сильно любит источник такого страшного зла. Давайте будем остерегаться любви к деньгам. Они наполняют мир и сегодня. Чума гуляет на свободе. Мы все от мала до велика подвержены этой инфекции. Мы можем любить деньги, даже не имея их. И мы можем иметь деньги, не любя их. Это зло очень коварно. Оно пленяет нас, когда мы еще не замечаем цепей. Только допустите серебролюбие в свое сердце, и оно ожесточит, озлобит, иссушит, остудит и отравит вашу душу. Оно погубило апостола Христа. Остережемся, чтобы оно не погубило нас. Из-за небольшой течи может утонуть огромный корабль. Из-за одного неумышленного греха может погибнуть душа. Подумайте, какие очень серьезные предупреждающие слова. Вопрос вот в чем. Каково наше отношение к деньгам? Деньги должны служить удовлетворению наших разумных нужд. Но не только. Деньги должны служить Богу. Христиане должны использовать средства для распространения Евангелия, поставить свой кошелек на службу Господу Иисусу Христу. Вы помните эту женщину Марию, которая взяла фунт благовонного масла, это где-то 450 грамм. Если бы это масло было произведено в России, его стоимость равнялась бы где-то 30 тысяч евро. И вот как только она вылила все содержимое на Иисуса Христа, Иуда взорвался от возмущения. Для чего такая трата? Здесь бы и 100 граммов хватило. Лучше бы было раздать нищим. Какая безрассудная женщина. И вот Христос вступился за эту женщину. Он обратил внимание, что она ничего не пожалела для Него. Она приготовила его тело к погребению. Ее подвиг останется на века записанным в Божьем Слове. Подумайте, для Марии ничего не жалко было, когда речь шла о служении Христу. В том числе и вот эти материальные средства. Братья и сестры, сколько же мы отдаем Христа ради? Позвольте сказать, если десятину мы не отдаем Господу Богу, мы обкрадываем Бога. Это учение Писания. Христос подтвердил, что мы не имеем права оставлять это служение. Я как-то прочел одну назидательную историю, но она еще из тех, наверное, советских времен. Встречается пятак и червонец. Теперь сами знаете, что 5 рублей, 10 рублей, не, ну, ничего не значит. И вот начинают беседовать о том, где кто был, что где видел. И вот червонец рассказывает: ты знаешь, я был на курортах, я был в музеях, я был в роскошных магазинах, я был в ночных клубах, на скачках, в казино. И вот пятачок слушает его и говорит: а у меня одно и то же. Церковь, церковь, церковь. Если бы наши деньги имели голос, какая бы беседа была между 10 рублями и 100 рублями, между 100 рублями и 1000 у нас? Помню, один пастор призывал людей: вы жертвуете, пожалуйста, по расположению вашего сердца. Прислушайтесь, что вам подскажет ваше сердце. Сделал паузу, а потом сказал: а теперь умножьте это в 2 раза. Братья и сестры, мы действительно должны быть очень внимательными к тому, как наше средство служит делу распространения Евангелия. Для Иуды было жалко тратить на Христа средства, и он был родоначальником этой страшной религии. 3-я черта. Если вы лицемерите, вы исповедуете Иудину религию. Вы знаете, Иуда был прирожденным актером. Когда Иисус сказал: не 12 ли я вас избрал, а один из вас дьявол, никто даже подумать не мог, что этим дьяволом будет Иуда. Когда на вечере Господне Иисус сказал: один из вас предаст меня, все озирались друг на друга, и никто не мог подумать, что это Иуда. Даже у Петра не было подозрений. И он тихонечко Иисуса спрашивает: Господи, а он кто? Иисус говорит: вот кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, вот тот. Подумайте, ученики не могли его заподозрить в том, что он предатель. Но если бы Иуда молился как-то вяло, с заиканиями, ну тогда да, этот человек потерял духовный уровень, скорее всего, это он. Или если бы Иуда проповедовал как-то слабенько, скорее всего, это он. Нет, Иуда настолько умел маскировать себя, что не вызывал подозрений, что он был предатель. Он был вором. В сердце он был упорным грешником, который отказывался принять вразумление, причем многочисленные вразумления Иисуса Христа. Опыт жизни показывает, что чем чаще человек слышит Евангелие и чем чаще его отвергает, тем тверже, жестче становится его сердце. И вы знаете, тот, кто лицемерит, как это было с Иудой, он легко станет добычей дьявола. Мы прочли с вами, что сатана вложил в сердце Иуде предать Господа нашего Иисуса Христа. Лицемерие – это когда мы себя представляем с самой наилучшей стороны. Прочтите 23 главу Евангелия от Матфея, и вы увидите, как Христос обличал это лицемерие. Само слово «лицемерие» означает «мерить лицо». То есть тогда были артисты, которые примеряли на себя различные маски. И когда они играли одну роль, они одевали одну маску, играли другую роль, одевали другую маску. Вот их и называли лицемерами. Если у нас есть благочестивые маски, в церкви мы одни, дома другие. Это и есть уже проявление принадлежности к этой религии Иуды. Однажды пастор идет по улице и видит кучка мальчишек, которые столпились вокруг щенка. Они о чем-то спорят. Пастор говорит: «Вы что, дети, мучаете собаку?» «Нет, дядя, мы просто нашли щенка и вот спорим, кто может им завладеть. Щенок хороший. И мы решили устроить соревнование, кто соврет лучше всех, тот ее и заберет». Пастор говорит: «Ай-яй-яй, как вам не стыдно? Врать – это грех. Я, когда был маленький, вообще не врал». И тогда ребята говорят: «Вот вам, пастор, собачка, вы выиграли». Вот так незаметно этот человек впал в это лицемерие. То есть желание выставить себя получше. Этим страдали фарисеи и книжники. Кажется, они проявляли, ну, допустим, заботу о вдовах, но на самом деле они стремились их обокрасть. Кажется, они проявляли заботу о спасении людей и обходили море и сушу, чтобы их спасти. На самом деле они делали их худшими себя, наследниками гиены. Кажется, они показывали особое благоговение перед Божьим храмом и перед именем Божьим, а на самом деле они Бога не чтили. Дорогие друзья, да избавит нас Бог играть в религию, носить эти маски. Это не значит, что теперь мы должны быть нараспашку и все, что в нашей печи, то и метать на стол. Нет, речь идет вот о чем. В каждом из нас много пороков, но мы должны с ними бороться. Не замазывать их, а бороться, искоренять их. Мы должны каяться, и когда люди слышат, что мы каемся, они понимают: да, он признает свое несовершенство. Да, он не выставляет себя чересчур праведным. В-четвертых, если вас не тревожит ваша вечная участь, вы исповедуете Иудову религию. Подумайте, Христос сделал все возможное, чтобы спасти этого человека. Не раз Он предупреждал: один из вас дьявол. Вы помните, Он ему и служение даже доверил. Не только служение материальное, но помните, Он по двое посылал учеников благовествовать в каждый город и селение земли израильской. Значит, Иуда тоже был благовестником. Христос на вечере умыл ему ноги, он скорбел о нем. В Гефсиманском саду Иисус сказал ему, когда Иуда поцеловал его: «Друг, для чего ты пришел?» Подумайте, Иисус назвал его другом, и все-таки Иуда не обеспокоился, куда он определяет свою бессмертную душу. Не было у него этого внутреннего, святого беспокойства о том, где он проведет вечность. Некий человек сказал, что можно дать только одно толкование словам: лучше было бы этому человеку не родиться. Человеку лучше вообще не жить, чем жить без веры и умереть без благодати. Братья и сестры, наше жизнь должна характеризоваться глубоким беспокойством о том, где мы будем проводить вечность, с Богом или без Бога. Мы должны быть уверены в наших отношениях с Богом и не быть равнодушными к этому вопросу. Из наших уст никогда не должен выйти ответ на вопрос: где будешь проводить вечность. Ну, Бог знает. Мы никогда не должны так считать: ну пусть Он решает мой вопрос, что я могу сделать? Нет, Господь желает, чтобы вы знали, где вы будете проводить вечность, чтобы у вас не было этой вот страшной неуверенности, тем более равнодушия. Бог хочет, чтобы вы строили с Ним отношения, отношения, основанные на Его великой благодати и любви, отношения доверия Его верности обещаниям. Если Бог сказал: приходящего ко мне не изгоню вон, значит, вы должны верить, что раз вы пришли к Нему, Он вас не изгонит. Он с вами в общении. Знаете, вера является величайшей драгоценностью, является лучшим посредником в деле спасения. Поэтому будьте озабоченными спасением своей души правильным образом. Верьте, что если вы покаялись, вы спасены по благодати через веру. В-пятых, если вы предаете кого-нибудь, то вы исповедуете Иудову религию. Почему, собственно, Иуда решился на предательство Иисуса Христа? Здесь, конечно, сатана помог, это одна история. Но другая история в том, что Иуда дал повод сатане. Сатана ничего не может сделать с нами, если мы не дадим ему повода. Если не дадим ему зацепиться за какой-то грех. Этим грехом у Иуды было сребролюбие. Но на основе этого одного греха сатана внушил Иуде совершенно неправильные идеи о Христе. Что именно? Иуда видел, что Христос никогда не одержит успеха в этом мире, потому что он намеренно от него уходил. Вот его в Иерусалиме встречает огромная толпа. Буквально через 5 минут он мог бы занять царский трон, но Иисус уходит от этого. Иуда знает, что в Иерусалиме плетется заговор против Христа, и при такой линии поведения Христос лишится рано или поздно не только свободы, но и жизни. Перспектив быть учеником Иисуса Христа нет никаких. Он видел, что Христос не умеет распоряжаться деньгами. Он не подкупает нужных людей во властных структурах, чтобы у него была такая опора. Он также не вкладывает деньги в недвижимость, чтобы что-то на черный день иметь. Он не создает боевых отрядов, чтобы захватить власть. Он живет так, будто бы и не собирается устанавливать обещанное пророками тысячелетнее царство. Наоборот, Иисус часто заводит разговор о своей смерти. Иуда интерпретировал это так, что Христос хочет быть мучеником. Что вот эта странная идея внедрилась в его сознание, смерть на миру красна. И вот это поведение Иисуса рушило все планы Иуды стать министром финансов в Царстве Господа Иисуса Христа. Поэтому он стал сколачивать капитал на черный день. Проблема Иуды заключалась в том, что он испытал разочарование во Христе. И когда мы разочарованы, или когда человек разочарован в Боге, до неверия в Бога, до отступничества от веры всего лишь один шаг. И то же самое до предательства. Я снова повторю, что Иуда пользовался Христом, он пользовался Богом, и когда он увидел, что Христос не отвечает его ожиданиям, он впал в глубочайшее разочарование и стал думать о том, как ему прожить без Христа дальше. Вы знаете, очень важно, братья и сестры, чтобы мы правильно относились вот к этим моментам жизни. Каждый из нас может испытывать признаки или поводы для разочарования в Боге, когда Бог поступает не так, как бы нам хотелось. Подумайте, у Иосифа было 1000 причин, чтобы сомневаться в благости Бога. Помните, его ненавидели братья, потом они его продали в египетское рабство. Потом Бог не защитил Иосифа, когда его искушала негодная женщина. Потом Бог не избавил его от тюрьмы, где он провел 13 лучших лет своей жизни. Потом его забыл человек, которому он предсказал хорошую судьбу. Короче, у Иосифа было Много поводов, чтобы разочароваться в Боге. Я же тебя люблю. Я же храню тебе верность. Я же тебе молюсь. Почему у меня в жизни все хуже, хуже и хуже? Братья и сестры, Бог хочет нас избавить от этой иудовой религии, чтобы мы его не предали, когда он нам ничего не дает. Он хочет испытать нас на чистоту. Вы знаете, у нас было очень хорошее ночное бдение. Хотя нас было где-то человек 70, наверное, поначалу, потом осталось 60, да, Саша? Вот, но, слава Богу, было хорошее бдение, и один из наших пастырей, он готовился к бдению, проповедовал на бдении, и когда подходил к своему дому, огромная собака его очень крепко укусила. Илья Ильич, вы видите, он немножко прихрамывает. Кажется, ему можно было сказать: Господи, это что такое? Ты куда смотришь? Я же не с какой-то гулянки иду. Я шел с ночного бдения, где мы всю ночь молились тебе благословение. И ты мне удружил этим. Дорогие братья, дорогие сестры, если бы Илья Ильич сказал, что теперь я отрекаюсь от пасторства, он бы, конечно, тогда был бы последователем этой иудовой религии. Но он здесь. Или еще одного брата знаю, который мне письмо прислал. Говорит, лежу с переломанной ногой. А потом я узнал, что он чинил крышу дома молитвы. Тоже мог бы сказать: Господи, это что ты со мной делаешь? Я же не деньги зарабатываю для своей нужды, я для тебя тружусь, и ты. Дорогие друзья, Бог имеет право не удовлетворять многие наши желания. Я не согласен с теми, кто останавливается только на этой фразе. Бог нам ничего не должен. Поэтому, милый мой, смиряйся с тем, что получается. Нет. Действительно, Бог нам ничего не должен, но Он обещал нам, что все любящим Его будет содействовать ко благу. Он обещал, что Он все наши обстоятельства жизни когда-то обратит к великому благу. Вот это Бог нам точно пообещал. И Бог свои обещания будет держать. Но Он желает убедиться, что мы Его не предадим, не продадим, что мы будем Ему верны. И, наконец, вы исповедуете иудовую религию, если ищете решение ваших духовных проблем у людей, а не у Христа. Евангелист Матфей сообщает, что после того, как Иуда увидел, что Христа схватили, у него наступил вот такой момент раскаяния, сожаления, что он предал кровь невинную. И вот что он сделал, он взял эти полученные 30 серебряников, принес к первосвященникам, они отказываются эти деньги принимать. Тогда он их бросил и сказал: я согрешил, предав кровь невинную. Вот это было плохо, что он обратился к людям. Вместо того, чтобы прийти ко Христу, который тогда еще был жив, и раскаяться пред Ним. Братья и сестры, очень много людей сегодня, увы, идут не ко Христу, когда у них возникают какие-то проблемы. Проблемы греха, проблемы искушений, проблемы материальных затруднений, еще какие-то трудности, они идут к людям. Они постоянно на очереди у душепопечителей, у пастырей. Им постоянно нужны советы тех и других людей. Правда, они их и не выполняют. Но они всегда завязаны не столько на Христе, сколько на людях. А ведь на самом деле, если мы принадлежим Христу, если мы Ему дороже всех на свете, дороже всего на свете, то разве Он откажется нас выслушать? Разве Он откажется дать нам совет? Почему нам нужно обременять людей, когда у нас есть чудный советник, когда у нас есть Бог, заинтересованный в нашем благе, когда у нас есть Божье Слово, которое вы можете и должны читать и находить там ответы на свои вопросы. Увы, к сожалению, очень много людей ищут у служителей какой-то поддержки, вместо того, чтобы искать ее у Бога. Ищут у них каких-то советов, вместо того, чтобы их находить в Божьем Слове или у Духа Святого. И так рождается эта зависимость от человека. А должна быть зависимость от Бога. Увы, сколько людей сегодня пойдут на исповедь к священнослужителям, и их жизнь будет продолжаться точно такой, какой была до того. Если у нас нет связи с Христом, если у нас нет зависимости от Него, если мы с Ним не решаем все наши вопросы, если Он не руководит нами, то тогда чья религия исповедуется нами? Очень хотелось бы, дорогие братья и сестры, чтобы мы, проверив себя, могли помолиться примерно следующим образом: «Господь, я в Тебе нуждаюсь, в Тебе и только в Тебе». К этому выводу пришел псалмопевец Асав, когда он сказал: «Господу, с Тобой я ничего не хочу на земле». Будем принадлежать Господу Иисусу Христу, хотя бы Он нам и не дал многих жизненных благ. Будем Ему верны. Будем общаться с Ним и искать только у Него советов на все наши вопросы. И будем ходить в послушании Его заповедям. Давайте об этом помолимся. Господь наш милосердный, мы благодарим Тебя, что сегодня Ты затрагиваешь очень серьезные вопросы нашей практической жизни. Являемся ли мы подлинными христианами или только носим Твое имя, будто мы живые, а на самом деле никакой жизни нет. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты избавил нас от всяких падений, чтобы Ты избавил нас от того, чтобы когда-нибудь нам вступить на эту страшную, порочную и гибельную тропу иудовой религии. Господь, помоги, чтобы наши отношения с Тобою были непосредственными и ясными, чтобы у нас не было никакого греха, чтобы все, что у нас есть, наши средства, наши таланты, служили Тебе и только Тебе. Научи нас исполнять Твою святую волю. И мы благодарим Тебя, что у Тебя столько расположений к нам. Если Ты до последней минуты обращался с Иудой, как словно он был Твоим лучшим другом, тем более к нам Ты имеешь полное расположение. Ты даешь нам жизнь и дыхание. Ты даешь нам силы и здоровье трудиться и быть в Твоем святом доме. Ты посылаешь нам необходимые блага. Ты заинтересован в том, чтобы мы принадлежали Тебе всем сердцем и душою. Боже, хотим снова обновить наше посвящение Тебе. Ты купил нас дорогою ценою на Голгофском кресте, ценою Твоих великих мук и страданий. Боже, Ты искупил нас, Ты имеешь право делать с нами все, что Ты пожелаешь. Умоляем Тебя, владей нами. Дай нам подчиниться Твоему господству. Избавь нас от наших собственных идей и планов. Пусть Твои планы будут нашими планами, просим ради Иисуса Христа. Аминь.